Автоматная очередь ударила ему вслед, когда он уже проскакал 30 метров, треть длины огорода. Лошадь вздрогнула на бегу, всхрапнула, видимо, одна из пуль попала ей в круп, и поскакала быстрей. Через несколько секунд спасительная темнота леса приняла в себя лошадь и всадника, и стрельба прекратилась. Группа захвата, пришедшая по душу Крутого, осталась ни с чем. Егор не знал имени человека, командующего группой, но поклялся выяснить, кто это был, и вернуть долг старицей. А еще он надеялся, что группе будет недосуг переворачивать дом вверх дном и искать его защитников, потому что по всей округе в окнах домов зажегся свет, и жители окраины Жуковки начинали звонить в милицию и собираться в толпу, чтобы пойти и выяснить причины стрельбы. Сделав 5-километровый крюк по лесу, Егор оставил раненую лошадь, по коже которой пробегали волны, погладил ее по коже, поцеловал в нос и, прошептав «Спасибо, дружище, прости, что так получилось», вышел к железной дороге. Через полчаса он набрел на леспромхоз, нашел у здания управления чью-то Ниву, от капота которой струилось тепло и несло бензином. Отлично, должна ходить. Взломал дверцу и залез в кабину. Ключей в замке зажигания не оказалось, но они и не требовались. Соединив нужные провода на ощупь, практика угона вражеской техники у полковника была большая, Егор завел двигатель и выехал со двора хозяйства на дорогу, ведущую на восток к Тросне. Планы составлены еще в доме Федотова, где он сам, хотелось бы знать, успел ли уйти, проверить бы офис, да времени нет. Приходилось корректировать уже на ходу. Теперь у Крутого была только одна дорога — в Брянск к Жоре Мокшину. Бывший муж Елизаветы, питавший к ней какие-то чувства, должен был знать, где находится его жена, и попытаться вызволить ее из лап вивисекторов.